Парень на перроне не появился. Поезд, провожаемый сотнями людей, чисто испанское, отметил он про себя. Поездка в соседнее село здесь расценивается как событие всемирно исторического значения, будто на войну провожают или в тюрьму. Каждый третий плачет. Ну что за люди, а? Медленно набрал скорость. Штирлиц вытянул ноги, расслабился и сразу же уснул. Спал он спокойно, без сновидений. Только перед тем самым мгновением, когда открыл глаза, ему показали его дом под Бабельсбергом. И ту молоденькую девочку из Саксонии, которая убирала у него и готовила ужин. Какая же она была хорошенькая. Я люблю седых мужчин. Наше поколение слишком инфантильно. Дурашка, это же не твои слова. Нельзя повторять заученные. В Санта-Фе он приехал ночью. Город спал уже, и хотя центр был похож на Испанию, такие же затаенные улочки, такое же подобие Плас-Майор, людей не было. А ведь в полночь все испанские города полны народа. Кроме разве что Барселоны, поправил себя Штирлиц. Но ведь это Каталония, ближе к Франции, с ее буржуазной размеренностью и привычкой религиозно ценить время, которое следует обращать на дневное дело, а не на полуночное бражничество. Перед тем, как выйти в город, он посмотрел расписание поездов на Кордову. Запретил себе запоминать время отправления экспресса на Буэнос-Айрес. 7:45, попробуй забудь. Теперь это будет врублено в память навечно. Ничего, из Кордовы тоже есть поезд в столицу. После того, как я сделаю то, что мне надлежит сделать, отправлюсь туда. Хирург, который не провел до конца чистку раны, зная, что гниль осталась еще, нарушает клятву Гиппократа. Полководец, позволивший смертельному врагу оторваться от преследования и встать на отдых для переформирования, обязан быть судим как изменник. Я не вправе не открыть их сеть. Я знал, что она есть, тайная сеть нации, но я никогда не думал, что она может быть столь могущественной и разветвленной. И я не знаю, что мне еще удастся открыть в процессе поиска. Нам, — поправил он себя, — не мне, а нам. Роману и мне. Двое не один. В городе он остановился в пансионате Кондор. Хозяин спал уже. Позднему гостю, однако, не удивился. — Вы из Корриентес?
— Да.
— Слава богу, теперь поезда стали ходить без опозданий. Чувствую, друг, сеньор президента Перона.
— Хорошая рука, — поинтересовался Штирлиц.
— Крепкая. Нам нужна именно такая рука. Нам и тем инглес, который владеет всеми нашими железными дорогами.
— Разве дороги еще не ваши?
Хозяин покачал головой. — Нет. Пока что они принадлежат Англии. Поэтому и был бордель. Не боялись власти, имели дело только с Лондоном. — Так, у вас есть паспорт, сеньор?
— Конечно.
— Заполняйте анкету.
— Обязательно. Я уеду утром.
А ночью может прийти полиция и составит бумагу, что я принимаю клиентов без занесения в реестр, чтобы не платить налог с прибыли. Знаете, чем это для меня кончится?
— Не надо ему давать мой американский паспорт, — подумал Штирлиц. Не знаю почему, но я чувствую, что этого делать не надо. Тем более Роман сказал, что документ вполне может быть меченным. Неужели против него играет кто-то из своих?
Кто? Он боготворит Даллеса. Его обманули, он не знал, кто такой Вольф, он не мог и предположить, что с ним говорит высший чин СС. Он вел переговоры с генералом, это по-солдатски.
Я не смогу его переубедить. Он относится к числу тех людей, которые по-настоящему верят тем, кому верят. Наверное, поэтому он мне так симпатичен, хотя верит Даллесу, который знал, с кем он садился за стол переговоров.
Жать на Романа бесполезно. Такие люди должны убедиться сами. А любое вторжение в свою убежденность они воспринимают как нарушение личного суверенитета. Нет ничего обиднее этого. Возникает ощущение собственной малости и незащищенности. Впрочем, — подумал Штирлиц, — малость и незащищенность — суть синонимы. Неужели мир обрушивается в то, чтобы исповедовать примат силы? Но тогда человечество окажется совершенно незащищенным, ибо первыми погибнут как раз те, кто не умеет защищаться. Поэты, композиторы, философы. Ведь нет никого ранимее, чем они. Их субстанция приближена к женской. Поначалу чувство, потом мысль. Ощущение несправедливости рождало строки Гарсии Лорки. Новое чувство времени подвигало Пикассо к Гернике. Атака кинематографа на слово
привела не к краху литературы, но к четкому покадровому выявлению мысли в строках Пастернака и Хемингуэя. «Можно посмотреть ваши комнаты?» — спросил Штирлиц.
«Если у вас нет документа, я не смогу пустить вас, сеньор. Очень сожалею».
«Что делать?»
«У вас неприятности с полицией?»
«Нет, просто я иностранец. Не знаю, нужно ли мне было получать визу на посещение других городов, кроме Буэнос-Айреса».
«Зачем? Зайдете в полицию, зарегистрируете свое дело и объясните, почему вы приехали сюда. Вот и все. Надеюсь, вы не гринго?»
Потому как он это спросил, Штирлиц понял, что говорить о зеленом паспорте с гербом Соединенных Штатов нецелесообразно. «Отчего они так не любят их?» — подумал он. «Все как один говорят об американцах гринго. Это же бранное слово. Почему? Воевать с ними не воевали. Люди доброжелательные, открытые, шумные, правда, чрезмерно. Но ведь это от детства, молодая нация. Почему такая въедливая нелюбовь к северу? А вот то, что он мне посоветовал зарегистрировать дело, это серьезно. Как это говорили русские преферансисты, курочка по зернышку клюет. Он несколько раз ездил в поездах вместе с русскими. Был тогда в черной форме, впитывал родную речь, наблюдал за пульками, слушал споры, вдыхал пьянящий запах черного хлеба. Нет такого в мире, нигде нет, ни в одной стране. И колбасы сказочные есть, и роскошные сыры, и прекрасные вина. Но нигде нет такого черного хлеба. Странно. — Я не гринго, — ответил Штирлиц. — Я немец.
— Изгнанник.
— Да.
— Но к вам в полиции относятся хорошо. Если только вас не разыскивают в Нюрнберге.
— Что, я похож на такого?
— Разве сеньор Адольфа Хитлер был похож на людоеда? Вполне респектабельный человек. А в Нюрнберге рассказали про него такое, что волосы становятся дыбом.
Вы верите тому, что там рассказывали?
Здешние немцы говорят, что все выдумано. Но есть и такие, кто убежден, что в Нюрнберге сказали только половину правды. Здесь ведь живут и те, которые убежали от Хитлера. Тоже очень порядочные люди. У них есть свой клуб имени немецкого ученого Гёте.
Гёте был поэт, заметил Штирлиц. И сразу же подумал, что не прав. Поэт, если он не только сочинитель строк, но и мыслитель, обязательно является собой новый шаг в истории цивилизации. Информация, заложенная в его творчестве, сообщает миру новые качества. Слово легче запомнить, чем формулу, рифмы тем более. Пушкин — зарифмованная философия XIX века, кодекс морали, прозрение и одновременно ретроспектива человеческой истории, преломленная сквозь судьбу России.
— Возможно, — согласился хозяин. — Я его не знаю. А те, кто приехал сюда после войны, вступили в клуб моряков крейсера «Граф Шпея». Тоже очень хорошие люди, но слишком громко поют песни про сеньора Дона Адольфа Хитлера, когда перепьют пиво. — Неужели вы все пьете так много пива?
— Как один, — ответил Штирлиц и, попрощавшись, вышел из пансионата. По тихим, совершенно безлюдным улицам он прошел по городу, задержался около одной из витрин. Дед Мороз в сомбреро держал за руку Снегурочку. Кукла была черноволосая, с глазами наведенными, как у оперной певицы, настоящая Кармен. Любопытно, подумал Штирлиц, а по прошествии лет, когда мир станет еще более крошечным, а самолеты будут летать не с нынешней сумасшедшей скоростью 500 км в час, а с еще большей. Мысль ученого, работающего в военном конструкторском бюро над преодолением скорости, вполне может оказаться более революционной, чем бунт Лютера или утверждение Галилея. Только те вошли в историю, а этот останется безымянным. Что станет с людскими представлениями, объединяющими человечество? Станет ли Снегурочка, пришедшая сюда из Европы, голубоглазой, беленькой, в платьице с рюшечками? Или по-прежнему будет такой же черноволосый Кармен в обтягивающем платье и с шалью за спиной? Или родится какой-то новый, единый эталон для всего мира? — Хорошо, — возразил он себе. — А почему Снегурочка должна обязательно стать голубоглазой блондиночкой, а не желтенькой нежной японочкой? — Потому что, — ответил он себе, — я думаю так, как привычно. Это дурно. Мысль не имеет права на удобство, это от лености. Конец прогресса. «Пусть здешняя Снегурочка остается жгучей брюнеткой», — сказал он себе устало. «А мне бы неплохо поспать в кровать. Все-таки поезд — это мучительное ожидание приезда. Плохо думается. Самолет в этом смысле лучше. Тебя растворяет небо. предлагая свой закон. Ты подвластен во время полета и ему, а не земле. Не только иной ритм, но даже объем тех проблем, о которых думаешь. В пансионате Аль-Параисо, рай. Чем хуже комната, тем громче название. Неужели в раю могут быть такие узенькие оконцы? Хозяйка поинтересовалась, не из Испании ли сеньор.
Моя бабушка была испанка. Я неравнодушна к людям с Пенинсулы. Даю им скидку на 5%.
На вопрос, требует ли она у испанцев паспорта, ответила,
нет, конечно.
Пообещала разбудить в 6:30, принесла кувшин с водой.
Водопровод безумно дорог, трубы приходится покупать у проклятых гринго. Вот вам тазик для умывания. Ничего. Так мылись наши родители и жили неплохо, лучше нас. Согласитесь, люди живут все хуже и хуже от поколения к поколению.
Если вы сделаете водопровод, — заметил Штирлиц, — к вам не будет отбоя от желающих. Хорошо заработаете. Женщина улыбнулась. Лицо у нее было чуть опухшее от сна, мягкое, прелестное. Штирлиц только сейчас понял, как она мила.
Все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Услыхав же это, человек опечалился, ибо был очень богат, увидев его печали, Иисус сказал, легче войти верблюду в ушко иглы, чем богатому войти в Царство Божие. И сказали услышавшие, кто же может быть спасен? Он же сказал, невозможно и людям, возможно Богу.
Штирлиц, вздохнув, продолжил. И сказал Петр, вот мы, оставив то, что имели, последовали за тобой. Он же сказал им, истинно говорю вам, что нет никого, кто, оставив дом или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Царства Божия, не получил бы во много раз больше во время сие, а в веке грядущем жизнь вечную.
— А дальше?
— сказала женщина, пропуская его в маленькую комнату.
— Вы помните?
— Конечно.
— Прочтите.
— Я больше люблю слушать. — Прочтите вы. Ваш язык такой испанский, такой чудный. У нашего священника такой же. Я его слушаю и плачу.
Отозвав же 12, он сказал им. — Вот мы восходим в Иерусалим, и свершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо он будет предан язычникам и подвергнется поруганию, оскорблению и оплеванию, и по бичевании убьют его, и в день третий он воскреснет. И они ничего не поняли из этого, и слово это было сокрыто от них, и не разумели они того, что говорилось.
— Вы не священник? — спросила женщина.
— Нет.
— Я очень люблю учить наизусть. Это помогает мне заполнять документы для налоговой инспекции. Все в голове, не напутаешь. А то ведь такой штраф сдерут.
— Не кощунствуйте, — мягко улыбнулся Штирлиц. — Если вы учите Евангелие для того, чтобы оперировать с банковскими счетами, Бог вас накажет.
— Если бы он был по-настоящему справедлив, — тихо сказала женщина, — он бы давно наказал тех, кого надо. А они живут себе, злорадствуют и даже в церковь не ходят.
— Вы плакали сегодня? Я чем-нибудь могу вам помочь? Женщина покачала головой.
— Спасибо, что вы это сказали. — Нет, вы не можете мне помочь. Хотите кофе?
— Это не очень трудно.
— Нет-нет, я сделаю вам. — Сколько положить ложек? Одну, две?
— Если можно, две.
— Хорошо. — С сахаром? Почему-то европейцы предпочитают сахарин.
— Без сахара и без сахарина. Я пью горький кофе. Если это не составит труда, пожалуйста, перенесите мне несколько листков бумаги и ручку.